Братья и сестры, хотелось вместе с вами сегодня порассуждать об одной теме, которая вот меня недавно заинтересовала, хотя, в общем-то, тема довольно известная, и она записана в книге Иисуса Навина, 20 глава. В этой главе описывается устройство некоторых городов и функция этих городов, города-убежища так называемые. Я прочитаю, друзья, почти всю главу, 20 глава с 1 стиха, давайте вместе слушать внимательно и потом порассуждаем. «Сказал Господь Иисусу, говоря», имеется в виду Иисус Навин, да, тот, который был руководителем народа израильского после Моисея. «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за кровь. И кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое, и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцы, потому что он без умысла убил ближнего своего и не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред обществом на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни». А потом пусть возвратится убийца и пойдет в свой город, и в дом свой, и в город, из которого он убежал. И отделили Кедес в Галилее на горе Нефалимовой, и Сихем на горе Ефремовой, и Кириаф Арбы, иначе Хеврон на горе Иудиной, за Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бецер в пустыне на равнине от колена Рувимова, и Рамов в Галааде от колена Гадова, и Голан в Авсане от колена Манасиина. Сии города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий, убивший человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстителя за кровь, доколе не предстанет на общество на суд. Друзья, из этой главы можно сделать очень много интересных мыслей. И первая моя мысль, друзья, она заключается в том, что Господь очень сильно заботится о тех людях, которые попали в трудные обстоятельства. Вот представьте себе, друзья, человек убил по ошибке. Это очень страшное преступление, очень страшная трагедия. В книге чисел описывается, в каких случаях это могло произойти. Камень уронил, там, или ударил случайно, или еще что-то случилось, и человек умер. И он становится убийцей. Друзья, в общем-то, это действительно трагедия. И по законам того времени родственники убитого имеют право взыскать кровь. Мы можем представить чувства, друзья, этого человека. Я знаю одного брата, который ехал на машине и сбил девочку. Ну, девушку сбил на машине. И, по милости Божией, потом все это через много месяцев закончилось благополучно, но все равно это были целые переживания. И вот когда он ее сбил, то родственники этой девочки, они выбежали, вытащили его из машины и начали его бить. Друзья, не разобравшись, виноват он или она. Друзья, и в общем-то их трудно осудить, согласитесь, да? Вот эти эмоции, которые переполняют человека, это вот чувство, которое человек наполняет, в общем-то оно понятно любому человеку. И даже, мне кажется, этот брат не сильно сопротивлялся, потому что он понимал, что ситуация такая. Друзья, и вот Господь о таких людях позаботился в Ветхом Завете. И мне, знаете, что очень приятно, что Господь заботится. Это не была инициатива людей, не Иисус Навин сказал: «А давайте мы так вот сделаем. У нас же был такой случай недавно. Вот человек случайно убил, а его потом убили. Давайте, чтобы таких случаев не было, давайте вот мы сделаем города-убежища». Нет, друзья. Люди не реагируют на это. Они посочувствовали, они покивали своими головами, но они оставили как все есть. Господь об этом переживает. Друзья, причем интересно, что Господь об этом переживает достаточно настойчиво. Мы читаем о том, что в книге чисел Господь Моисею сказал: когда вы войдете в землю обетованную, то сделайте вот эти города. Три на одной стороне Иордана и три на другой стороне Иордана. И когда люди стали получать уделы в земле обетованной, вот израильский народ, они знали, что у них было это повеление, но они ничего не сделали. Друзья, знаете, так бывает, когда вот тебе обещают, например, хорошую зарплату, и ты в своей голове легко тратишь ее, то на благотворительность, то еще куда-нибудь. А вот когда она уже пришла, эта зарплата, тебе трудно отдать ее не на свои нужды. Я понимаю, что когда Господь сказал Моисею: «Моисей, вся земля за Иорданом будет твоя, но сделай 6 городов убежищ». Все народ сказали, да без проблем, 6 городов всего лишь. Нам столько городов дали, а 6 городов не проблема, отдадим. Но когда они пришли туда и стали думать, этот город отдали, не, жалко, это хороший город, и этот. И в конце концов распределили все, а города так и не отдали, ни одного города убежища так и не сделали. И тогда Господь опять говорит Иисусу Навину, я же говорил вам через Моисея, сделайте, как я говорил, отделите города убежища. Друзья, мне очень приятно, что Господь переживает о спасении человека больше, чем сам человек об этом переживает. Он очень хочет этого. И он настойчиво свое желание реализовывает. И, друзья, и уже когда Господь второй раз вмешался в эту ситуацию, конечно, люди были вынуждены это сделать, и они отделили 6 городов, чтобы эти были города-убежища. Или 7 там потом, да. Друзья, посмотрите желание Господа спасать человека. Оно и в наше время такое же желание. Он хочет спасать человека, и он настойчиво это совершает. Друзья, вторая моя мысль, она основана на тех городах, которые Господь сказал, чтобы они были отделены. И именно эти города были отделены. Посмотрите, какое описание этих городов. Во-первых, они располагаются на разных берегах Иордана. Почему? Друзья, и сейчас, в общем-то, любая река является достаточно большим препятствием для того, чтобы перейти с одного на другой берег. Когда, вот, например, допустим, мостов нет или лодки, надо пользоваться. И это, конечно, все замедляет. Поэтому Господь позаботился, чтобы и у того, и у тех колен Израилевых, которые живут на эту сторону Иордана, и у тех колен Израилевых, которые живут на эту сторону Иордана, у них был одинаковый доступ к городам, убежищам. Также здесь написано, что были города на горе и в пустыне, и на равнине, в разных местах. И если посмотреть по карте, вот кто хочет, возьмите карту Израиля, и вот эти города распределите, вы увидите, что они очень распределены равномерно таким образом, чтобы у каждого человека была возможность как можно быстрее попасть в город-убежище. Друзья, Господь позаботился о том, чтобы в каждом месте у человека была эта возможность. Это похоже на наше с вами время, когда человеку не надо долго искать то место, где он может обрести спасение своей душе. Господь на каждом месте его находит, и церкви существуют во всех местах, и везде существуют Библии, да, и вот человек, который решил спастись, да, человек, который решил убежать в этот город-убежище, ему не надо будет бежать очень долго, ему не нужно будет искать место очень далеко, он обязательно найдет где-то рядышком с собой. Друзья, вот помните, в Деянии апостолов написано, что Господь так распределил человечество на земле, что времена и пределы обитанию, чтобы они искали его, не найдут ли его, не обретут ли его, потому что он недалеко от каждого из них. Друзья, вот Господь недалеко от каждого, спасение недалеко от каждого. И здесь написано, что города есть и в этом колене, и в этом. На горе живешь, на горе есть. В долине живешь, в долине есть. Ты в пустыне оказался, и в пустыне есть. Ты на той стороне Иордана, и там есть спасение. На этой стороне Иордана, и здесь спасение. Везде эти города присутствуют. Ты лишь бы спасался. Друзья, теперь я хотел бы поговорить об этом человеке, который попал вот в эти обстоятельства. Итак, мы видим, что Господь, проявляя инициативу, спасительную инициативу, Он устраивает эти города. Это Его воля, это Его устройство, это Его власть совершила. Но теперь есть определенная ответственность и на стороне человека, который это сделал. Итак, человек попал в эти обстоятельства, и теперь на нем кровь. Что ему делать? У него два варианта. Первый вариант, он может ничего не делать, остаться на месте, и тогда мститель за кровь придет и лишит его жизни. Второй вариант, он может воспользоваться городом-убежищем. И в этом случае его статус изменится, он сохранит свою жизнь. Вот брат Артем проповедовал о позиции или о положении смерти и положении жизни. Оба человека еще живы, но один умирает, другой в сторону жизни движется. Да? Это так и в этом мире. Человек перед Богом виновен. Мститель за кровь какой-то определенный день придет. У него есть две позиции. Он может остаться и жить, делая вид, что ничего не случилось, и ждать, пока когда мщение за него придет, оно придет обязательно за эту кровь. Или он может воспользоваться тем планом спасения, который Бог приготовил. В этих городах-убежищах, друзья, мы видим аналогию со спасением в Новом Завете. Конечно, друзья, Христа нельзя назвать городом, убежищем или церковью, но аналогия очевидна. Ты можешь жить, как считаешь нужным, и ждать, когда день мщения придет, а он придет. Или ты можешь воспользоваться планом Божьего спасения. У Бога есть план спасения. Это определенный план, друзья. Обратите внимание, что человек не может выдумать своего плана спасения. Человек не может сказать, ну мне не нравится в города убежища, я объявляю свой город убежищем. Вот отныне... Теперь мой город – это город-убежище. Друзья, это не спасет его. Нельзя придумать свою религию, нельзя придумать свои правила, нельзя придумать свои заповеди и спасаться этим. Но многие так и пытаются это делать. Они придумали себе что-то, что считают нужным, и они говорят, мы будем спасены, потому что вот мы так придумали. Друзья, нет, у Господа есть свой определенный план, и ты можешь им воспользоваться. И если ты им не воспользуешься, ты обречен на день мщения. Друзья, что же должен сделать этот человек, который оказался в таких обстоятельствах, который чувствует на себе вину, он чувствует на себе вот это бремя крови, которое он пролил, и он чувствует на себе возможность мщения, даже пусть не очень справедливого в данном случае. Первое, друзья, здесь написано, что он должен убежать. Друзья, здесь не написано, что он должен уйти или запланировать свое отправление в этот город. Вот давайте представим, друзья, ситуацию. Вот какой-то человек, бизнесмен в того времени, у которого много дел, много всяких сделок, и вдруг он попадает в это обстоятельство, от его руки убирает ближний. Что ему нужно делать, друзья? Бежать. Когда? Прямо сейчас. Прямо сразу сейчас бежать. Он не может сказать, вы знаете, я воспользуюсь городом убежища через неделю. Сейчас я закончу все свои дела, я все сделаю, я приду в порядок, а потом побегу. Друзья, приходит мститель за кровь в гневе, а он говорит, извини, ты подожди, да? Ты подожди, я сейчас побегу. Нет, ты опоздал, ты бежать должен прямо сейчас. У нас есть хороший товарищ, друг мой, ну, брат верующий, он живет в Краснодаре, и однажды он рассказывает такую историю, что его сын вышел на улицу, и на него упала какая-то то ли стена, то ли дверь, и, в общем-то, довольно сильно придавило, но в конечном итоге оказалось, что он сломал позвоночник, этот сынок. И они вызвали скорую, а вы знаете, в Краснодаре, друзья, там же очень сильные пробки. Там от места, где живет этот брат, до места, где находится больница, ну, ехать, если в нормальном режиме, минут 40, с пробками час и больше. И когда приехала скорая помощь, и мы погрузили, говорит, сына в скорую помощь, то через 15 минут мы были в больнице, даже через 10. Когда мы, говорит, приехали, и машина остановилась, я вышел и чувствую сильный запах. Что за запах? А это, оказывается, колодки горят, вот понимаете? И я потом спросил врачей, они говорят, мы нанимаем только людей, которые могут на Формуле-1 выиграть, говорит. Он летит с мигалками, не зная, просто вот так летит, что действительно, вот со стороны кажется, что безумие какое-то. И когда его спрашивают, а почему? Потому что, говорит, это цена жизни человека. Нельзя ни одной минуты медлить. То есть надо быстрее, друзья, за 10 минут преодолено расстояние. Город стоял в пробках, невозможно проехать. И тем не менее этот водитель проехал. За 10-15 минут он добрался до больницы. С мигалками, с сиреной, с какими-то нарушениями, может быть, правил и так далее, и так далее. Но это разрешается. Почему? Цена жизни человека. Здесь написано, ты хочешь спастись, ты беги. Ты беги. Это не надо медлить. Друзья, иногда на собраниях призывают к покаянию. И человек думает, ну я покаюсь через месяц, через 2 месяца. Иногда человек дома сидит, находится дома, и он чувствует, что Господь обличает его в каком-то грехе. А он думает, ну да, надо исправиться, но может быть чуть попозже, когда-нибудь потом. Или еще что-то, или в порядок в жизни что-то привести. Или нужно что-то исправить, друзья. И человек откладывает, друзья. Есть тот город-убежище, ты там будешь спасен, ты там будешь безопасен, но туда надо бежать. Туда надо бежать, как только можешь, сразу. Не обращай на что внимания. Потому что если ты замедлишь, то ты можешь не успеть. Итак, друзья, здесь 3 раза в этом тексте, в этой главе, 3 раза написано, чтобы он бежал. Чтобы он бежал. И, конечно, аналогия с нашим спасением очевидна, друзья. Нам тоже нужно бежать к Богу, бежать постоянно, бежать к Нему всегда. Даже если мы, будучи верующие, нам не нужно медлить по отношению к Богу. Друзья, что же здесь еще написано? Здесь написано, друзья, что он должен, смотрите, прийти и рассказать вслух старейшин народа свое дело. Ну, все вы знаете историю, наверное, как один царь про Александра вроде рассказывает, первого царя, может, это легенда, может, правда, как он однажды посетил тюрьму и спрашивал заключенных, что они здесь делают. Я сейчас был в Петербурге, и мы посетили Петропавловскую крепость, и там тоже есть тюрьма, и мы видели эти тюремные камеры, это, конечно, друзья, очень впечатляюще, и люди там находятся в полном одиночестве. После того, как человека осуждали, когда ему приговор был объявлен, вот когда его в эту камеру помещали, он еще был не осужденный, но он уже был под подозрением, да? У него были такие привилегии, у него был мягкий матрас, у него были две перемены постельного белья, у него был доступ к чаю с фарфоровой кружкой, он мог иметь доступ к библиотеке, и у него была хорошая одежда, не арестантская. Вот. Но когда его осуждали, в этот же самый день, в этой же самой камере, ему меняли одежду на уже арестантскую, ему меняли обувь уже на обувь такими деревянными каблуками, ну, деревянными подошвами, забирали все привилегии, убирали матрас, убирали простыни, давали соломенный тюфяк, и первая прогулка, друзья, совершалась через полгода. Ровно полгода он сидел в этой камере, никого не видел, никого не слышал, абсолютно один. Друзья, и вот это, конечно, очень страшное впечатление производит. И вот когда Александр посетил тюрьму, ну, может эту, может другую, и он спрашивал заключенных, все они говорили о том, что они сюда попали абсолютно по наветам, и что они не виноваты, и что здесь на них наклеветали. И вот в одной камере нашелся человек, который сказал, что он полностью виноват, и что он здесь заслуженно. И тогда этот царь говорит, что зачем, что же сделает этот единственный виноватый среди общества благородных людей и среди тех, которые ничего здесь не делали, надо его отсюда изолировать, и он его выпустил. Он говорит, не место здесь вот одному виноватому среди общества невиновных. Друзья, ну такая интересная, красивая история. Но к чему я это рассказываю? Представьте, человек пришел в этот город, и теперь в этом городе ему должны дать место. Написано, и дадут ему место. Ему должны дать в этом городе место. Друзья, в любом городе места не очень много. Нужно кормить человека, нужно обеспечить работу и так далее. И, в общем-то, я не думаю, что все люди сильно желали, чтобы он там попал. Какой же у него был вход? А ему надо в это место, понимаете? Ему надо туда. Ему надо там попасть туда. Какой же билетик? Вот какой вход туда, друзья, в это место? Вот что он должен предъявить? Что он должен сказать, чтобы его пустили туда? Признаться. Я убил. Друзья, вот он придет и скажет, здравствуйте, ему скажут, здравствуй, что ты пришел? Да просто хочу пожить у вас. Да поживи в другом месте. Не, мне хочется у вас пожить. А почему ты хочешь у вас пожить? Да вот за мной гонится человек. А что ты сделал? Да ничего не сделал. Ну ничего не сделал, так что не бойся, живи где хочешь. Нет, хочу у вас. Друзья, и вот он должен признаться, он должен сказать, я убил. Я вот это я сделал, у меня так получилось. Ты должен это сказать. И если ты этого не скажешь, ворота закрыты, скажешь, ворота открылись. Друзья, вот без этого никак невозможно. Нельзя зайти в этот город. Ключ один – это откровенное признание того, что ты сделал. Друзья, ну вы знаете, аналогия очевидна и в наше время, что человек, который идет, хочет получить спасение вот в этом городе убежище во Христе, он должен откровенно сказать, я вот такой человек, да, я вот, пусть неосознанно, пусть я в мире жил, пусть я не понимал, но я вот такой, я плохой человек, я убил, я вот это сделал, у меня вот на моих руках кровь, на моих руках много преступлений, я вообще человек нехороший. Друзья, и когда человек это говорит, перед ним открываются ворота города убежища, он туда заходит, и уже мстящий за кровь не может туда зайти. Я никогда не забуду, был уже подростком, больше подросткового возраста, я видел один, по-моему, это фильм или что-то, или какая-то документальная, или художественная, плохо помню. Но помню момент такой, как одна француженка, она попала в Россию, и в России, она в Советский Союз, она оказалась заложницей Советского Союза. Ее не хотели выпускать по каким-то причинам, я ничего не помню, по каким причинам. И вот она мечтала попасть во французское посольство. Потому что во французском посольстве она была бы на территории уже французского государства и была бы защита. И знали люди, знали советское правительство, знало, что она туда будет прорываться. И вокруг посольства поставили кордон из советских солдат, советских милиционеров. И чтобы не пускать ее. И вот такой, представьте, кордон из советских милиционеров. Внутри посольства здание, и там солдаты французские. И туда прорваться нельзя. И вот она решила переодеться. Она переоделась в простую советскую гражданку. Она все это сделала. И вот она пошла. И вот когда она подошла, Ну, там же это, много советских граждан ходит, у всех паспорта проверяют. И вот она тоже поддельный паспорт сделала. И вот она проходит мимо кордона, показывает паспорт, и ее пропускает. Вот ее пропускают, она проходит, и вдруг офицер, этот милиционер, он обращает внимание на ее туфли. И он понимает, что это она. Вот как-то у них... И вот они побежали за ней. Она побежала от них, а они побежали за ней. И вот, друзья, она бежит, она бросает на ходу, бросает пальто, бросает сумочку, бросает все, снимает туфли свои, чтобы не мешались. Она бежит. Вот видно, что она очень сильно бежит. Вот это посольство приближается. За ней бегут вот несколько десятков этих милиционеров, которые вот-вот ее схватят. И вот в один момент, а там стоят полицейские, французские полицейские, охрана, они стоят на своей территории, и они не могут сделать шаг на территории Советского Союза. Они стоят, и вот они видят ее, и они тоже хотят, чтобы она попала. Она же гражданка их страны. И вот она делает один шаг, она делает на сторону своего посольства, вторую ногу заносит, и в это время ее советский солдат, ну, советские милиционеры, они пытаются схватить. И в этот самый момент навстречу им выдвигаются уже французские солдаты, и уже с ружьями наготове, и они говорят, все, она здесь. И вот они стоят, друзья, это трогательный момент, вот они стоят, вот одну руку протяни, вот ее достанешь, и она стоит лицом к лицу к ним, но она на территории своего посольства, и не могут ничего сделать. И она, друзья, потом покинула посольство уже дипломатической почтой, миссией какой-то там через какие-то каналы, и она оказалась во Франции. Друзья, вот то же самое здесь. Ты бежишь к этому убежищу, ты бежишь. За тобой бежит мстящий за кровь. И ты приходишь, и тебе нужно сказать вот слово. И ты говоришь, я виноват. Я убийца. И тебе открываются ворота. Ты заходишь, и все. Ты в безопасности. Но если ты не бежал, если ты не признался, ты остаешься наружу, и ты попадаешь под месть этого человека, который за тобой гонится. Итак, друзья, что он должен был сделать, этот человек? Он должен был бежать, и он должен был отворить ворота своим признанием, то, что он совершил. Друзья, что еще он должен был делать? Написано, он должен был жить в этом городе. В книге чисел, 35 глава, 26 стих написано, если он выйдет за этот город, и мстящий за кровь найдет его за воротами этого города, то он убьет его. Друзья, он должен здесь жить. Жить в этом городе. И не должен выходить. Я не знаю, большие это города были или нет, но когда ты живешь на одном месте, всегда хочется где-нибудь побыть, да? Друзья, и это естественно для человека, но это жизни, опасно для жизни человека. Поэтому он должен был там жить. Не выходить, не пересекать черту, да, он должен находиться в границах этого города. И я вам скажу, друзья, что это действительно и в наше время то же самое. Как человек, который попал в ковчег, Ноев, не должен был выйти из этого предела ковчега, потому что если бы он даже рядом с ковчегом находился, но не в ковчеге, потоп бы захватил его. Так и церковь, так и Христос. Если мы находимся рядом, если мы находимся где-то между и так далее, но ни в нем, ни в церкви, ни во Христе, друзья, мы не можем быть спасены. Ты попал в город-убежище, тебе предоставила защита, но теперь ты должен тут жить и ни в коем случае не выходить. Может быть интересно, может быть немножко поднадоело, может стало скучновато, но ты должен помнить, что цена твоя жизнь, ты должен быть здесь, в городе-убежище. Друзья, в наше время много искушений пойти в этот мир посмотреть, посмотреть, что там интересного, выйти и как-то, может быть, недалеко от церкви оказаться. Но, друзья, я скажу вам, что это очень опасно. Я читал книгу одну про исследователей Антарктики. И вот они описывают, что вот человек, который находится вот в зоне вот станции, да, которая вот исследователей, одна из самых опасностей больших. Человек уходит, ну, буквально за 20 метров. Начинается снежная буря. И человек, вот он говорит, вот, но я только что вышел, вот вышел, и он не может найти путь назад. То есть, вот казалось бы, ну 5 шагов он сделал, 7 шагов он сделал, и обратно он не может вернуться. Друзья, и были случаи, когда находились замерзших насмерть людей в 2 метрах от входа в избу, да, где живут, где тепло, где хорошо, и не могут. Выходят эти люди, которые товарищи, они выходят, они стреляют из ружей, там собаки гавкают, но буря настолько сильная, что ничего не слышно, ничего не видно. И в 2-3 метрах люди могли замерзать от того, что они просто вышли за пределы этой станции. Друзья, так нельзя выходить из церкви, нельзя выходить из Бога, нельзя покидать город-убежище, иначе ты можешь погибнуть, ты должен жить в этом городе и никак иначе. Друзья, еще одна мысль, она меня очень заинтересовала. Давайте представим себе общество, которое там сформировалось. Вот кто житель этого города? Убийцы все. Все убийцы. Преступники такие, да? Люди, у которых, у каждого, у которых кровь. Друзья, ну знаете, чем отличается от тюрьмы? В тюрьме эти преступники не хотят находиться и сидят там, потому что их заставляют. А эти преступники, они наоборот хотят там находиться, потому что они знают, что если не выйдут, то не умрут. Поэтому они, для них это милость, что они там находятся. Вот, друзья, вот я себе представляю, вот как они там друг с другом общаются. Вот один другому говорит: слушай, ты вообще убийца, что ты здесь вот со мной разговариваешь? Я лучше тебя. А чем ты лучше меня? Ты тоже убийца. То есть там все, вот там нет лучших, там нет худших, да? Там все нуждающиеся в милости. Друзья, было бы очень странно, если бы в этом обществе нашелся человек, который бы говорил: я, вот я молодец. А чем ты молодец? Мы бы молодцом сидел бы там в своем городе и жил бы там, да, в этом городе, и не тужил бы. Раз ты здесь, ты нуждаешься в милости. Ты здесь только по милости Божьей, ни по какой другой причине. Друзья, кого-то из этих людей, ну, выбрали старше. Ну, надо же, чтобы старший кто-то был, да? Но этот старший, он нуждается в милости Божьей или он не нуждается? Он уже старший, он уже командир. Конечно, нуждается. Он такой же нуждающийся в милости, как и только что пришедший. Ну, просто по определенным обстоятельствам он стал старшим. Друзья, человека избрали руководителем там, или каким-то раздавателем, он от этого ничего не поменялось. Он по своей сути остался таким же нуждающимся. И я думаю, что у нормального человека и в голову не придет превозноситься над другим человеком, да потому что ты тоже здесь только по милости находишься. Выйди за пределы этого города, и ты тоже умрешь, как и любой другой. Друзья, и я скажу вам, что и в церкви также. Вот все, кто здесь находится, на каком бы уровне ни были, там, пресвитеры, диаконы, простые братья и сестры, они все одинаково нуждаются в милости Божией. И нет здесь никаких преимуществ перед Богом. Друзья, мы все. И если у нас вдруг появляется какое-то желание над кем-то превознестись, кого-то унизить, подсказать, а почему ты такой, я вот такой, друзья, вспомните, что не ты корень держишь, как написано, а корень тебя держишь. И если корень вдруг по каким-то причинам захочет, ты отвалишься и останешься без соков, которые питают твою жизнь. Милостью ты находишься в этом городе-убежище, и никак иначе. Друзья, и это очень важно нам помнить. Ну и еще одна мысль, которую я хотел отметить, и мы помолимся вместе с вами. Здесь есть такой текст. Вообще, недавно рассуждал об этом тексте и хотел даже проповедь такую сказать, но не стал ее говорить. Такая проповедь: чьей смерти ждут? Ну, вы знаете, бывает, что люди ждут чьей-то смерти, да, там, к сожалению, да. А вот тут тоже, вот эти люди, вот все люди этого города, они тоже ждали смерти. Вот кого, чьей смерти не ждали, вы помните? Великого священника. Написано: доколе не умрет великий священник. Друзья, я уверен, что этот великий священник был очень хорошим человеком, очень добрым. Но самое лучшее, что он мог сделать для людей, это умереть. И вот когда он умирал, друзья, тогда, вот обратите внимание, тогда становился суд. Вот после его смерти написано, общество выносило суд. Но этот суд был судом оправдания. Почему? Умер священник, и в честь, ну или не в честь точнее, а вот из-за смерти священника, в память о смерти священника, амнистия, помилование, и суд оправдывает всех этих людей, и они все уходят на свои места, в свои города и живут там. Смерть этого великого священника, не любого священника, которого было много, а первого священника, от того, которого избирали один раз, и он был такой очень важный, ну как Самуил, примерно такая, да, позиция. Вот, это вот человек, который был единственный, он, и вот, друзья, когда он умирал, всем этим людям было оправдание, потому что его смерть, она, ну, покрывала, что ли, как я не знаю, как сказать, она давала свободу этим людям, и они возвращались. Кто-то из них в этом городе жил 10 лет, кто-то 20, а кто-то вчера пришел, а сегодня священник умер. Так тоже могло быть, да? И он освобождался от своей повинности. Друзья, конечно, мы видим очевидную аналогию с нашей с вами жизнью, потому что Христос умер, и всем нам помилование, и всем нам суд, который оправдывает нас, потому что умер великий священник. Друзья, мне хотелось бы сегодня призывать нас к молитве. И, во-первых, этой молитве прославить Бога за то, что Бог заботится о нас с вами, заботится о нашем спасении, переживает, настойчиво переживает, чтобы были эти города-убежища в каждом месте, у каждого человека была возможность спрятаться в этом городе убежище. Друзья, поблагодарим Бога за эту милость. И попросим у Него милости для нас, чтобы нам быть в этом городе, чтобы нам не уходить из него, чтобы нам находиться там и быть среди тех людей, которые будут в свое время помилованы. Давайте мы склоним колени наши, склонимся и помолимся Богу нашему. Аминь.